говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Мы начинаем подводить итоги уходящего года. Сегодня в программе «Время гостей» редактор и издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского, Мария Розанова. Здравствуйте, Мария Васильевна.
Добрый вечер.
И писатель, журналист, лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, друзья.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Я обращаю внимание слушателей на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов, и электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый вопрос все-таки будет не по итогам года. Ну, в любом календарном году случаются те или иные юбилеи, когда больше, когда меньше. Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Марья Васильевна, естественно, первый вопрос к вам. 64-й год. Леонид Брежнев приходит к власти в Советском Союзе. 65-й арестован ваш муж Андрей Синявский. 66-й – первый громкий процесс эпохи Брежнева над Синявским и Даниэлем. Я думаю, что вам есть что сказать об этом человеке.
Вот об этом как раз человеке сказать мне абсолютно нечего, поскольку для меня это всегда была фигура, практически никакого лица не имеющая. Что творилось у них там, в ихней банке с пауками, за стенами Кремля, я не знаю. Я не знаю, кто там главный, кто там второй, кто третий, кто 45-й. И все это совершенно не важно было для нас. У нас, понимаете, Брежнев, личность, которая вот в нашем доме не вызывала ни ненависти, ни сочувствия, естественно, ни, в общем, никаких эмоций. Никаких эмоций. Ну, начальник, начальник, очередной начальник лица не имеет.
Вот в одном из своих интервью вы заметили, что милота советской власти заключалась в том, что творческий человек, в общем-то, мог заниматься своим любимым делом. Свои небольшие деньги, на которые он бы мог бы выжить, так или иначе получал. Вот Андрей Данович не смог.
Почему? Он много лет занимался своим любимым делом. Много лет, начиная с лета 56-го года. Он летом 56-го года он отправил свою первую вещь, первую свою повесть за границу. Но он ее писал до этого за несколько лет, и плевать ему было абсолютно на Брежнева при этом. Он занимался своим делом. И когда его посадили, во время одного из допросов на Лубянке, я попыталась объяснить следователю, что они совершили колоссальнейшую ошибку, его посадив, что они просто не умеют работать. Потому что как только они Синявского посадили, как только начался шум на Западе, немедленно, потому что вот этот процесс, отправка рукописи за границу и публикация ее там, связан, обязательно связан с целой группой самых разнообразных лиц. Рукопись едет тем или иным способом через дипломатическую почту. Половина дипломатов, работающих в нашей стране, так или иначе связано с соответствующими лавочками своих стран. Поэтому это неизбежно. Это неизбежно соприкосновение тесное. Поэтому, как только кто-то кого-то здесь сажает, вся вот эта цепочка начинает трепыхаться так или иначе, махать крыльями, и совершенно естественно на Западе поднимается шум. Было бы... Вот если бы я была во главе вот этой вот замечательной организации, раскинувшейся на Лубянке, я бы поступила намного проще и гораздо страшнее. Я бы вызвала этих двух супчиков, этих голубчиков, показала бы им бумажечки и сказала: вот так вот и так, братцы, вот вы вычислены, вы обнаружены, вот вам доказательства, а вот теперь идите и сидите дома тихо. И я думаю, что это, вот такой поворот событий, у такого поворота событий было гораздо больше возможностей сломать и Синявского, и Даниэля.
Вы приехали в Москву как раз накануне юбилея Брежнева. Я не знаю, видели ли вы несколько фильмов, которые показали практически все центральные каналы российского телевидения. Меня тут потряс один мой знакомый, который смотрел фильм, который вот то ли вчера, то ли позавчера показали. И говорит: я никак не мог понять, пока не пошли финальные титры, и я увидел, что фильм 76-го года. Настолько он был созвучен нынешнему времени и смотрелся как вполне современный.
Ну, к сожалению, я не видела фильм, хотя очень хотела бы его посмотреть. Если есть кассета у кого-нибудь, подарите.
Дмитрий, следующий вопрос к вам у меня. Достаточно уникально. Вы в Московском университете, ну, правда, не как студент, а сначала еще как слушатель школы юного журналиста.
Где вы у меня преподавали, Володечка.
Спасибо, спасибо. Да. И, кончая уже выпускником, сумели проучиться при вот всех последних генеральных секретарях. При Брежневе, при Андропове, при Черненко и при Горбачеве. Вот да. Леонид Ильич, при котором вы в университет еще школьником пришли, как-то вам запомнился, и чем-то он из этой череды последних генсеков выделялся?
Я, прежде всего, хотел бы воздать должное Марье Васильевне, сказав, что не зря бабушка называла ее в какое-то время иезуитом. Это действительно был бы гениальный ход — вызвать Синявского и Даниэля и предложить им такой расклад. Как мы помним, Якира и Красина, в общем, больше всего мучило именно то, что их не посадили после покаяния. Это ломало людей гораздо сильнее. А арест как раз придал Синявскому потрясающий творческий импульс. Все мы помним из «Спокойной ночи» этот гениальный кусок: «Вы проиграли Потапов с моим народом, я договорюсь». Действительно, когда воры в законе только что не качают Синявского на зоне. И, в общем, это очень внятная иллюстрация, конечно, к природе режима. Что касается Брежнева, я вообще призвал бы оценивать историю России вне моральных категорий, потому что страна, которая живет по такому достаточно механическому природному циклу, она, по-моему, в этих категориях не должна оцениваться. И вот из того, что было в советской истории, из ее четырех периодов, ленинского, сталинского, хрущевского и брежневского, брежневский был оптимальным. Мне это время помнится как очень дискомфортное, потому что мне трудно было в школе, а мне не очень приятно было, так сказать, думать о перспективе армии, мне крайне скучно было смотреть телевизор, я с трудом доставал интересные книжки и так далее. Но если выбирать из того, что есть, и из того, что Россия вообще может, это был не худший период, безусловно. А если исходить не просто из там каких-то социально-исторических предпосылок, а еще из национальных, то, видимо, для русского национального характера Брежнев – это действительно оптимальный режим. Поясняю, почему. Негативные тенденции, которые есть в народе, вовремя тормозятся. Социальная зависть сдерживается, расслоение слишком большого не допускается, хапужничество введено в известные рамки, хотя при Андропове оно было введено в еще более жесткие. При этом творческие силы народа, безусловно, поддерживаются. Ксенофобия запрещена, а интернационализм процветает. А книги выходят и обсуждаются, хотя это и плохие книги. При этом хранить у себя дома хорошие книги можно, режим не особенно зверствует. Существует государственная поддержка кинематографа, и советский кинематограф 70-х годов был не худшим в мире, а может быть и лучшим. Существует, кроме того, сильный прессинг, общественный прессинг застоя, прессинг этой толщи воды, который способствует кристаллизации и формированию настоящих личностей. Не зря Андрей Тарковский говорил о себе: «Я рыба глубоководная», а, оказавшись на мелководье, немедленно умер. Я зацепил это время очень небольшим куском, как говорил о себе Денис Новиков покойный, краешком зацепил 70-е. Но сформировался я, в общем, тогда и тоже считаю себя рыбой глубоководной, потому что это время не дешевое, понимаете, не дешевое. Оно с человека жестко спрашивает. И поэтому я брежневской эпохи, не лично Брежневу, лично Брежнев был действительно человек без лица, а брежневской эпохе я за многое благодарен. Она меня как-то научила каких-то вещей не бояться.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Мария Розанова, вдова писателя Андрея Синявского, редактор и издатель журнала, теперь альманах, наверное, правильнее говорить все-таки, синтаксис, хотя я все-таки буду говорить журнал. Люблю. И лауреат премии «Большая книга», журналист и писатель Дмитрий Быков, ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. К 30-летию изгнания из Советского Союза Владимира Буковского. О времени, когда обменяли хулигана на Луиса Карвалана, говорим с самим Владимиром Буковским и бывшим советским резидентом Михаилом Любимовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Марья Васильевна Розанова и Дмитрий Быков сегодня в нашей студии. На пейджер, без подписи, что характерно. Господа, пожилая женщина на всю Россию вещает. Плевать ей на Брежнева. Это же некрасиво. Как же надо ненавидеть Россию? Какой-никакой, возглавлял эту страну. Вот... Для меня вот это анонимное послание – это такой хороший показатель стремления ходить под первачом, под вождем. Под любым вождем, совершенно неважно, какой он – яркий, серый. Стремление ходить под вождем и, безусловно, вождю верить. Это было при Сталине, это, как я думаю, было при Брежневе, и это есть сейчас, или нет?
Да, это есть сейчас. Это есть сейчас, это было всегда. Простите, не я придумала формулу «страна рабов, страна господ». Не я и не вчера. Это было придумано и сказано очень давно. И вот этот вот... Это что, пейджер, да?
Это на пейджер, да.
Я не знаю, что такое пейджер, но это совершенно не важно. И это вот чисто рабское суждение. Раз ты начальник, то ты прав. Раз ты начальник, то ты часть меня, а я часть тебя. И обижая начальника, ты обижаешь меня. Рабское суждение.
Можно и такая идентификация, да, разумеется. Я просто хочу вот что сказать. Я, да, я привык ходить под вождем. Причем он нужен мне не для того, чтобы с ним соглашаться или чтобы его любить. Он мне нужен для того, чтобы себя позиционировать по отношению к нему. Я могу быть против вождя, я могу быть на его стороне, но мне надо, чтобы он был, потому что я должен понимать вектор. При Брежневе этот вектор был более или менее очевиден, он был понятен, и поэтому человек мог вполне вот вести себя по старому такому принципу Томаса Манна. Зло всегда благотворно в нравственном отношении, потому что при нем нагляднее добро. И при Брежневе было понятно, кто хороший, кто плохой, что происходит в стране, это было в общем ясно. В нынешней ситуации это ясно не до конца, она смутная и в этом смысле нравственно неблаготворная, как мне кажется.
Нет, ну сейчас-то вектор куда уж яснее.
Нет, он какая? Пока не ясен.
Ну, как это? Ну куда уж яснее? Какая программа? Вместе с президентом.
Нет, совсем нет. Вместе с президентом это же не идеологическая программа. А президент Путин это далеко не худшее зло для России. Знавали мы и гораздо более мрачные варианты. Президент Путин не поддерживает в открытую ни националистов, ни либералов. Президент Путин принимает достаточно взвешенные решения. Он лично у меня может вызывать и часто вызывает отторжение как фигура явно недостаточного масштаба для России. Но, так сказать, отсутствие масштаба не самое большое зло. Сталин был фигурой масштабной, при нем было значительно хуже. Так что лозунг «вместе с президентом» не так ужасен. Я просто призвал бы, что ли, к формулированию более четкой идеологии. У нас все время боятся это сделать. Когда она возникнет, станет проще говорить, либо я за, либо я против.
Вы знаете, идеологии сегодняшнего дня, по-моему, сформулировал как раз Андрей Донатович Синявский. Я не думаю, что он тогда догадывался об этом, что он сформирует идеологию начала 21 века. Фраза, которая достаточно часто повторялась в зале суда, была из книги «Мысли врасплох». Фраза была очень короткая, очень емкая, очень хлесткая, такая совершенно характерная для Андрея Донатовича Синявского фраза. «Россия – страна воров и пьяниц». Не будет большим преувеличением сказать, что в сегодняшней России воры пьяницы-таки победили. Марья Васильевна, согласны?
К сожалению. Увы, увы, закричали тут швабраны все.
А вы что скажете?
Нет, я не думаю. Сказать, что воры победили пьяниц, это было бы слишком большим преувеличением. Честно говоря, я не люблю ни воровства, ни пьянства в равной степени. Ворюга мне ничуть не милее, чем кровопийца, и наоборот. Я считаю, что лозунг сегодняшней России очень четко определил Юрий Борисенок в своей статье в журнале «Огонек». Это главный редактор журнала «Родина». Он сказал, что триада самодержавие, православие, народность сменилась триадой православие, лояльность, суверенитет. И в этом смысле ничего не изменилось, это очень печально, потому что это мельче, чем у варовской триады.
Ну, еще лучше эту триаду, по-моему, сформулировал Владимир Прибуловский, политолог и глава фонда «Панорама», потому что это называется, по его мнению, путинославие, чикодержавие и горнолыжность.
Так сформулировал Владимир Прибуловский. Великолепная формула, слушай. Молодец, молодец.
Вот, а мне все-таки, Дмитрий Львович, скажу, знаете, ну да, ворюга...
Милее.
Милее, чем кровопийца, вы знаете, да? Милее, чем кровопийца.
А их взаимного перетекания вы не замечаете, Владимир, да? Бывает частенько.
Звонок из Армавира у нас. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, дамы и господа.
Здрасте.
Можно сначала реплика, а потом вопрос? Можно?
Да, пожалуйста.
Позвольте. Ну вот, значит, как бы Брежнев, конечно, это эпоха застоя, такая супер-эпоха, можно сказать, как бы. Ну вот, и как бы, понимаете, вот его крылатые эти фразы «экономика должна быть экономной», «будет хлеб, будет песня», ну это вообще супер, как говорится, по нашей жизни. И вот я к чему это говорю. Вот, действительно, он как-то был, это была эпоха застоя, было все спокойно, никаких там новостей, время там, это все было как бы устаканено, ну, грубо говоря. Ну вот. И вот были диссиденты, были несогласны, были инакомыслящие, людей преследовали, взять академика Сахарова, ну, прочих, я уже не буду перечислять, ну, это долгий список. И вот у меня вопрос с этим, значит, Дмитрию Быкову. Вот вы сказали, вот вектор нужен, там вот все прочее. Вот сейчас вот он как бы не вектор, а вертикаль по касательной. Ну вот заменила вектор вот нашу жизнь как бы. Ну и вот. И вот вы, наверное, относитесь к эпохе Брежнева весьма положительно, как я понял, да? А ведь можно... Талант выкристаллизовывается в любую эпоху, мне кажется. И вот сейчас он может вот, как бы... свой апогей, перигей тоже, как бы говорится, достичь чего-то. Ведь человек, если он талантливый, он в любую эпоху, он и книгу напишет, и фильм поставит. А, кстати, фильмы при Брежневе, это я сказал бы, это не фонтан, это, ну, как бы сказать, Голливуд, он перебивает их. Вот,
да нет, знаю, ничего он их не перебивает. При Брежневе нет. При Брежневе существовал великий кинематограф, социальный кинематограф Райзмана, метафизический кинематограф Тарковского, такой странный питерский неореализм Ильи Авербаха. Меня на этой теме поймать трудно, я киновед по первому образованию.
Ну, возможно.
Очень люблю кино эпохи Брежнева, как раз мой любимый фильм всех времен и народов «Чужие письма», и там как раз про брежневскую эпоху все сказано. А вот что касается кристаллизации таланта, ну, давайте посмотрим, критерием истины является практика, давайте посмотрим, что у нас делалось в 70-е годы. Возьмите средний номер журнала «Юность» или журнала «Новый мир», и посмотрите, что у нас происходило в 90-е, и почитайте уровень тогдашней прозы, что осталось от нее. Вспомните, да, вспомните времена, когда еще работал Аксенов, еще работал Катаев, да. Регулярно печатал сайт Матов, работали братья Стругацкие, да, существовал Север Гонцовский и так далее, да, я уж не говорю про Куджаву. Ну и посмотрите, наберете ли вы сейчас 5 имен писателей, которых вам приятно взять с собой в отпуск почитать.
Ну, если... Пелевин.
Вот Пелевина вы возьмете, наверное, и, собственно,
кстати,
все.
Кстати говоря, я не знаю, скандальный писатель Владимир Сорокин, он скандальный.
Владимир Сорокин хороший пародист. Паразитирующий на образцах соцреализма, в том числе, кстати говоря, лучший свой роман «30-я любовь Марины» Сорокин написал в 83-84 годах при советской власти. А «Очередь», изданную Марией Розановой в те же времена, еще и в 82-м при Брежневе. Так что, в общем, спасибо брежневской эпохе с Владимиром
Сорокиным. Вот вы знаете, двое Ерофеевых вот писателей.
Ну, Ерофеев, как вы помните, написал «Москву петушки» в 68-м году.
Да.
А что касается Виктора Ерофеева, это не писатель, а однофамилец, простите.
Я знаю.
Извините. Да. Спасибо вам большое за интерес.
Знаете, вот раз уж слово «вектор» несколько раз прозвучало, я напомню 96-й год, когда оно тоже звучало достаточно часто, когда призывали голосовать сердцем, то как раз и употребляли и напоминали слово «вектор», потому что это не выборы между Ельциным и Зюгановым, это определение вектора. Вот если сейчас выберем сердцем, проголосуем и не проиграем, то вектор пойдет именно туда, куда надо. Убеждали, убедили. И вот именно вы, Варвара Васильевна Розанова, в 96-м году не только предлагали голосовать за Зюганова, но и сами проголосовали за Зюганова, и Андрей Донатович тоже проголосовал. Вы считаете, что вы правы были?
Да. Мы были правы. Понимаете, мы были в очень, сравнительно с людьми, живущими здесь, мы были в гораздо более выгодном положении. Мы следили и отслеживали все, что происходит по эту сторону границы, но мы отслеживали и все, что происходит по ту, по другую сторону границы, в этом растленном капиталистическом мире. И когда мы увидели, что как взволновался мир, весь мир, когда замаячил на горизонте Зюганов и стал набирать, мы поняли, что что бы ни сделал Ельцин, ему все будут хлопать в ладоши и потворствовать, потому что будут бояться коммунистов. Но любой шаг Зюганова будет просматриваться со всех сторон, обсуждаться всем миром. И не допустит. Вот, понимаете, ведь вот голосуйте сердцем, я этого понять не могу. Я в свое время очень неплохо играла в шахматы. Простите, голосовать надо не сердцем, а надо внимательно продумать и просчитать эту партию. И только тогда, хорошо просчитавши, вы поймете, что может получиться на несколько ходов вперед. Надо уметь рассчитывать свои дела. И тогда вы поймете, что получится при одном, при одной ситуации, при другой ситуации.
Ну и какого преемника нам оставил бы Зюганов, Марья Васильевна, при русской традиции назначать преемника? Это мог бы быть и Макашов, понимаете?
Неизвестно. А мог бы быть и Путин. Неизвестно, оставлял бы он преемника, или его бы все-таки заставили сделать так, как...
Демократическим путем.
Да, да.
Да, ну
ему пришлось бы доказывать, что он не такой коммунист. А потом, простите меня, при всем своем отвращении к коммунистам, я всегда подчеркивала, что у меня отвращение к российским коммунистам. И что я ничего не имею против коммунистов, если они одна из многих партий.
Ради бога, конечно.
Только так.
Конечно.
Я против однопартийной системы.
Я в Италии этим летом сказал своему знакомому, говорю, у вас президентом страны стал коммунист, а вы этого даже не заметили. Это программа «Время гостей». Мария Васильевна Розанова и Дмитрий Быков сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Программа «Время политики» выйдет сегодня в прямом эфире в 22 часа после новостей. События последней недели обсуждают лидер партии «Возрождение России», депутат Государственной Думы Геннадий Селезнев и первый заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор во вторник, 19 декабря в 10 часов. А программу «Время гостей» мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио «Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Президент Финляндии Матти Ванханен осудил авторитарный режим в Белоруссии, назвав его «шрамом на лице Европы». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Недавние выборы в Иране продемонстрировали поражение сторонников президента страны Махмуда Ахмадинеджада, заявляет главная реформистская партия. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после похищения сотрудников организации. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе, возобновившихся в Пекине, КНДР потребовала снять санкции, введенные против нее ООН и США, и построить реактор на легкой воде для развития ее энергетики. Американский солдат, застреливший киргизского военнослужащего в аэропорту Бишкека, будет отвечать по американским военным законам.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости студии — вдова писателя Андрея Синявского, редактор и издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова и лауреат премии «Большая книга» журналист и писатель Дмитрий Быков. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры: Москва 9613333, Санкт-Петербург 7404940. Обращаю внимание еще раз, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта: mail@radiodefis.svoboda.ru. Звонок у нас из Москвы. Наталья, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Госпожа Розанова, извините, это просто от волнения. Мария Васильевна, скажите, пожалуйста, я знаю о процессе из книги Гинзбурга. Там была экспертиза со стороны обвинения, которую исполняли академик Виноградов, Костомаров и Прохоров. Я хотела у вас узнать, в чем состояла эта экспертиза. А второй вопрос к господину Быкову. Ну, сначала реплика, потому что так вот, когда послушаешь господина Быкова, такое впечатление, что во всех кинотеатрах только Тарковского и показывали. А вопрос вот какой. Вам не кажется линия Хазарская несколько преувеличенной в вашем романе ЖД, потому что вот тех, кого я знаю, просто наши иммигранты в Израиле, они живут интересами своей страны, именно Израиля. Спасибо.
Марья Васильевна, давайте вы сперва.
Вы знаете, на этот вопрос я ответить не могу, потому что в чем состояла экспертиза, я сама не знаю. Я могу только... Эксперты только говорили о том, что это антисоветские произведения. Самих произведений они не касались и давали им исключительно политическую оценку, которая абсолютно не имела никакого отношения к тому, что было написано в этих самых трудах Синявского. Я бы так сказала. Но экспертиза, бумажка нужна была для дела, и уважаемые профессора эту бумажку легко и просто сделали.
Насколько я знаю, добровольную экспертизу защиты выполнял Вячеслав Селович Иванов со стороны Синявского, который доказывал, что ничего там не содержится криминального, и что, в принципе, этот текст является чисто игровым литературным. По-моему, вот его как раз в «Цене метафоры» напечатали. Экспертиза.
Да.
Такой скромный апропо. Значит, что касается реплики. Видите ли, когда в кинотеатре везде идет Тарковский, это катастрофа, это отвратительно, это порождает страшный перекос в сторону артхаусного кино, и этого не должно быть. В кинотеатрах все должно идти в правильной пропорции. Так вот, должен вам сказать, что советский мейнстрим был неплохим мейнстримом. То, что шло в основном тогда в кинотеатрах, было очень приличными фильмами. Возьмите Райзмановское «Бремя желаний», да, «Бремя желаний» — статья Анинского о ней, «Бремя желаний», замечательная картина. Возьмите «Москва слезам не верит», очень недурная. Возьмите любую комедию Гайдая. И поставьте это с тем, что производит российское кино сейчас. Я думаю, у вас появятся достаточно интересные выводы. Как раз уровень мейнстрима определяет кино, а не уровень его вершин. Что касается хазарской линии, я уже привык к тому, что варяги считают клеветой варяжскую линию, хазары – хазарскую. Это нормально. Роман написан для коренного населения, в общем. Но что касается самого феномена Израиля, мне представляется, что это путь тупиковый, к сожалению. Я и так, в общем, не в восторге, честно говоря, от хазарской миссии в мире, как я ее понимаю. Но хазарское, вот израильское ее ответвление – это отказ от этой миссии. По-моему, это еще хуже, потому что это своего рода гетто. Согласие, добровольное согласие на существование в гетто. Это не моя мысль. Она выражена достаточно подробно в статье Максима Кантера «Еврейский вопрос» в «Московских новостях» в августе этого года. В общем, я считаю создание Израиля большой исторической ошибкой, за которую еврейский народ, по-моему, очень дорого заплатил. Надеюсь, что это мое мнение не будет расценено как разжигание национальной розни.
Звонок из Москвы. У нас Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, вот много говорится сейчас про вектор, ну, то бишь, про русскую идею. Это немножко не в струю, но, вы знаете, основная идея, которой сейчас Россия приблизилась, я так думаю, это любить детей и жалеть стариков. Если от этого вектора мы отойдем, то это самое, то она уже погибла. Потому что кто был ничем, тот всем стать не может. Запрос исторический на Брежнева, на Ленина, на Сталина, все это от бескультурии, от серости, от жуткой истории вот России, понимаете? И вот это очень больно.
Я боюсь, что как раз наш слушатель очень серьезно ошибается, и что вот этого вектора любить детей и жалеть стариков сегодняшняя Россия очень и очень далека.
Так она далека, именно поэтому и надо на этот вектор настраиваться.
Я совершенно с вами согласен.
И я согласна. И вообще благополучие любой страны я определяю одним. Нет, а мне нефтью, ни магазинами, ни еще чем. А тем, как в этой стране, в той, в первой, второй, третьей, десятой, живется старикам и детям.
Мария Васильевна, кроме того, что вы редактор и издатель, вы еще, еще один такой скромный титул у вас есть, парижская пенсионерка.
Да, я парижская пенсионерка. Простите, пожалуйста, я живу на крохотную пенсию. Почему моя пенсия крохотная? Потому что во Франции для того, чтобы получать полную пенсию, человек должен проработать 37,5 лет. Синявский, который был профессором Сорбонны, проработал всего-навсего 19, то есть полпорции. И когда он вышел на пенсию, а он был профессор Сорбонны, это государственный служащий, и им они обязаны выходить на пенсию в 65. И когда он вышел на пенсию, он отработал всего-навсего половину своего стажа. Получил за это половину пенсии. Когда он умер, то мне от его пенсии дали половину, оставили половину. То есть я живу на четвертушечку пенсии. Эта четвертушечка пенсии составляет 1100 евриков. Так как мы плохо разбирались во французских делах, то мы неправильно оформили страховку, нам не объяснили, что мы какую-то часть страховки медицинской должны доплачивать сами, и поэтому мне возмещали со всех лекарств только 65%, а 35% я платила сама. И вот в очередной раз прихожу я в аптеку с очередными рецептами, протягиваю их туда, достаю кошелек, и вдруг мне говорят: а вы больше не должны платить. Почему? А вам уже 70. И вот что бы я ни делала, а 70 лет меня... Я не работала на Францию ни одного дня. А вот 70 лет Франция меня лечит. Задарма.
О, прелесть возраста, Марусь.
Да, да.
О, сладость старости. Я бы не хотел сейчас уходить в эту тему, потому что знаю, чем она может закончиться, чем она чревата, но тем не менее, когда вспоминают советские времена, в частности времена брежневские, сравнивая их с временами сегодняшними, говорят, что старики не могут выжить на свою пенсию, а студенты не могут жить на свою стипендию. Вот во времена Брежнева тоже нельзя было выжить на стипендию, это уж совершенно точно, но только на стипендию, не подрабатывая. Пенсии были разные. Пенсии были 120 рублей, и пенсии были у бывших колхозников и 10, и даже 8 рублей. И на эти деньги в те времена выжить было совершенно невозможно. Это было, но вот, знаете, такая операция памяти. Вот этого категорически не хотят помнить. То, что метро было 5 копеек, помнят. То, что колбаса стоила 2,20, помнят. А то, что этой колбасы не было, не помнят. Почему?
Ну, свойство человеческой памяти, короткой и избирательной.
Я вам хочу напомнить гениальный анекдот, который назывался «Пять противоречий развитого социализма». Ну, 4 из них я помню. Значит, первое. Говорят, что все есть, но ничего нет. Второе, ничего нет, но у всех все есть. Третье, у всех все есть, но все недовольны. Четвертое, все недовольны, но все голосуют за. Вот это были основные фундаментальные черты брежневского социализма. Колбаса была, нечего. Я жил в абсолютно средней семье. Эта колбаса существовала, за ней надо было стоять. Стоять посылали меня.
Вы жили,
да,
в Москве.
Я жил в Москве, совершенно. Были колбасные электрички. Дело в том, что народ чрезвычайно, вообще любой народ, а русский в особенности, чрезвычайно адаптивен и высоко изворотлив. И люди умудрялись жить. И при всем этом существовали и цеха, и артели, и масса обходных путей. Этот социализм, безусловно, в чистом своем виде был невыносим. Но народ к нему гениально адаптировался. Давайте судить по результатам. Никто не говорит, что брежневский строй был хорош. Но то, что из него делал народ, было не так уж плохо. Было более приемлемо, чем то, что было потом.
Из Санкт-Петербурга у нас звонок. Артур, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я сразу хотел ответить на вопрос Дмитрия Быкова. Я бы в отпуск, наверное, Михаила Шишкина бы взял. Хотя он живет в Швейцарии, ему трудно
блестящий
позиционировать
писатель.
Себя.
Блестящий писатель.
А вот, к сожалению, вот я хотел бы вам возразить, что вот то, что вы говорите, мне кажется, это какая-то постмодернистская игра в бисер. Это какое-то такое жонглирование. Большее зло, меньшее зло. Сегодня, как сказал один автор, неравенство из простого социал-дарвинизма уже приобрело метафизический статус. В нашей стране, по крайней мере.
Совершенно верно.
И я вот хотел, как бы, может быть, не совсем по теме, но мне кажется, по теме, привести пример. Вот есть такая газета петербургская, называется «Петербургский дневник». И вот сегодня открываю, я хочу назвать фамилию этого человека, главный редактор Владимир Малышев, чтобы все знали.
Что он
такую фамилию. Он написал статью о том, какой же все-таки нехороший человек господин Шевчук, что берет премию, ворованные деньги, премию «Триумф» из рук Березовского.
А таких полно людей, таких полно, да. Ну, да, свинская статья, я с вами согласен. А про меня тоже пишут, что вот, разве можно себе представить, что я в интернете, чтобы Бунин или Пастернак взяли бы премию из рук современных олигархов, а Быков берет и самодовольно ухмыляется при этом, гадина. Ну, ничего, нормально. Понимаете, Малышев получит какую-нибудь премию, про него кто-нибудь напишет. Я другой реакции не жду. Это совершенно нормально. И всегда мне вспоминаются при этом гениальные стихи новеллы Матвеевой. «Мадонна, погляди на этих демонов. Они и сами добрых дел не делают, и деспотам их делать не дают».
Как гадина, нет, Марусь? Что про него сказать?
Гнусный тип абсолютно.
Вот Андрей Донатович, если бы был бы удостоен какой-нибудь советской или вот ныне российской премии, ему было все равно, из чьих рук ее принимать?
Не знаю. Вот нет, про конечно, это мы никогда не думали. Как-то вот получение какой бы то ни было премии на этой земле, вот на этой территории, исключалось настолько, что об этом просто никогда не думали. Вот. Но получив какое-то количество премий от империалистов, вот таких вот, там, от французских империалистов, от там, американских какую-то премию, от немецких. Как-то, по-моему, он никогда относился к этому спокойно.
Особенно не брезговал.
Вот.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гостью у меня сегодня Марья Васильевна Розанова, вдова писателя Андрея Синявского, издатель и редактор журнала «Синтаксис». И Дмитрий Быков, журналист, писатель и лауреат премии «Большая книга», которому Олег Борисович пишет: «Господа, создается впечатление, у телевидения есть свой круг развлекальщиков, в Кремле свой круг политологов, и в культуре тоже свой круг, но все вы однообразны, искушны с вашими премиями и книжками.
А вы разнообразны и прекрасны, Олег
Борисович, здоровому обществу». И причем,
я не люблю вас.
Вот мучается, но слушает. Ну, слушай, это меня всегда
поражает. Вы молодец,
поражает.
Вы очень хороший.
Из Москвы звонок. Андрей, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пусть Господь всех благословит, людей на свете. У меня один есть вопрос к ведущему и к Марии, сестре, и к брату Виктору, вот, и к Владимиру. И один есть вопрос к Радио Свобода руководителям. Можно задать?
Да, пожалуйста.
Вот. Один вопрос вот ко всем людям. Что вы думаете о том, что написано, что Бог есть любовь, и Господь Иисус Христос, значит, любовь, и Святой Дух, любовь, Троица единая, что Он любит всех людей на свете, всю Землю, всю Вселенную, все, что Он создал, и что Его любовь, она неизменна, она никогда не перестает. Он навсегда нас спас, и, значит, навсегда нас возлюбил, и весь мир, он спасен. Потому что сказано в Библии, в Его Святом Слове Божьем, что Иисус Христос умер за грехи всего мира. То есть мир спасен. Он воскрес, и этим воскресением смерть и смерть поправ. Значит, например, вот Андрей Синявский, он в раю, например, его душа, там и все умершие, чтобы мы не скорбели, так же написано об умерших, что он придет и будет воскресение из мертвых, он придет с неба.
Все, Андрей, понятен ваш вопрос.
Я думаю, ответ уже не нужен.
Но я могу ответить очень коротко, так как меня тоже просили ответить. Я считаю Библию совершенно замечательным литературным произведением. Все остальные книги – это в той или иной степени вариации на эту тему, среди которых попадаются удачные.
Молодец, брат Владимир.
Вот. Марья Васильевна, будете отвечать?
Я, в принципе, очень не люблю разговаривать на эти темы. Мы с Синявским очень много путешествовали, в свое время невероятно увлекались старообрядчеством, изучали всякие церковные общины на севере, в отдаленных районах, разговаривали об этом. И разговаривали мы до тех пор, пока однажды вот на наши эти самые неофитские вопросы одна старуха не ответил, не сказала нам жестко и даже немножко злобно: кто верит, тот в сердце хранит. И для меня это был вот такой вот, что вот это не сюжет для пустословия.
Правильно, Марья Васильевна.
Марина Сергеевна пишет: дорогая, бесконечно уважаемая Марья Васильевна, наверное, для жизни в Париже мало 1000 евро, а я московский педагог со стажем 51 год, инвалид первой группы, живу на 170 евро. Ну, мне здесь нечего сказать.
Права,
Марина Сергеевна.
Конечно.
И продвинувшая, я хочу заметить, Марина Сергеевна, Марья Васильевна не жаловалась на свою жизнь. Она просто констатировала и рассказывала,
как дело было.
Как она живет. Ефим Михайлович задает вопрос: деньги не пахнут? Не он первый. В России все деньги ворованы, так как бюджет наполняется отъемом денег у граждан. Весь налог у нас вот.
Да, ну да, понятно. Ну, в общем, Дима недоволен, да,
понятно. Все понятно. Так, по мобильному телефону Сергей из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это я. Слушайте?
Да, пожалуйста.
Слышим. Во-первых, по поводу Брежнева этой эпохи. Ностальгия была совершенно неуместна. Потому что ничего хорошего, когда эта колбаса, которая была, она ничего себе не представляла. При ее приличном войне не было. Это первое. А второе. Я хотел припомнить господина Быкова, алло.
Я слушаю, Да, слушаю.
Господин Быков хотел припомнить одну вещь. Это безобразная совершенно песенка с программой «Все однако» по поводу малороссийских моряков и прочее.
По поводу кого?
Электрон.
Очень, Сергей, очень.
Учащим российским морякам закон небесный. Они же хотят, то воротят. Все называют в своей зоне, а российские моряки называют, где хотят. Получается так. То есть хамство дальше некуда.
Что-то я... Да, я понял. Сергей имеет в виду мое пародийное стихотворение по поводу ареста танкера «Электрон», но он не понял его сатирической сути и решил, что это я так пишу от лица советских моряков. Все остальные высказывания Сергея находятся примерно на том же уровне. Сереж, я, значит, не на эхе Москвы работаю, поэтому я вам в ответ хамить не буду. Можно? Спасибо.
Человек, извините, который извините. Прослужил 2 года советским моряком. Да. Георгий, Московская область, пожалуйста, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, спасибо большое. У меня...
Так, нет, к сожалению, плохо, практически не слышно.
Будем
Георгия.
Будем считать, что все хорошо. Московская область.
Вот еще одна тема, на которую я хотел бы поговорить, раз уж мы начали все-таки сегодня вспоминать Брежневскую эпоху. Именно в Брежневскую эпоху Советский Союз назвали самой читаемой страной в мире. Действительно, и именно в Брежневскую эпоху появилось такое выражение «книга – лучший подарок», потому что хорошую книгу купить было невозможно, хорошую книгу можно было только достать. Вот, Марья Васильевна, как вы полагаете, сколько людей реально в Советском Союзе читали, и куда они теперь все подевались? Потому что заходишь в любой книжный магазин, можно купить все, что угодно, смотришь на тираж – 2, 3, 4 тысячи. Значит, можно примерно посчитать, сколько людей, по крайней мере, в Москве, читают хорошие, интересные, нужные книги.
Ну, это и так. Я с вами абсолютно согласна. Вообще, когда я захожу в книжный магазин и беру в руки любую книгу, и даже без книжного магазина, я в первую очередь смотрю на последнюю страницу. Мне всегда интересно, каким тиражом она напечатана. Вот. И цифры умопомрачительные. В частности, скажу, стихи печатаются вообще тиражом, я иногда встречала 150 экземпляров. 200 экземпляров. Россия самая читающая страна. Это одна из наших национальных легенд, которая рассыпалась сейчас. Россия не самая читающая страна. Впрочем, смотря что читать. Смотря что читать. Колоссальнейшими тиражами издается то, что у меня проходит под названием макулатура. Она идет, там я смотрю, тираж 260 тысяч. Шикарный тираж. И идет та или иная книжка. Такая-сякая. Ну, можно называть имена, можно не называть имена. Но, например, одну из книг, которая вышла тиражом 260 тысяч экземпляров, причем это в твердом переплете, а потом будет издание в мягкой обложечке карманного формата. Это вот последняя книжка Марининой. Я ее даже купила. Но весь фокус в том, что я читаю ее на ночь как замечательное снотворное. Мне она помогла освободиться от кучи таблеток снотворных, которые я принимала каждую ночь. У меня это самое... Я уже почувствовала, что это перебор.
И правильно, и прекрасно.
Вот. А теперь вот я ее читаю уже около, да, месяца полтора, ее последнюю книгу.
Я написала ее быстрее, Марья Васильевна.
Я отчитала приблизительно 36-37 страниц. И самое забавное то, что я совершенно не помню, что там в начале. Так что, в принципе, ее можно дочитать до конца.
Я вам расскажу потом.
Не надо. Зачем? Пока я дочитаю до конца, а это там два тома,
я спокойно...
Марья Васильевна, ну вот насчет того, что все-таки легенда, у меня только одно возражение. Все-таки действительно в Советском Союзе поэты собирали стадионы. И в Советском Союзе, например, слеты авторской песни, где со сцены или у костров под гитару пелись... достаточно хорошие, а иногда просто гениальные стихи, тоже собирали десятки и даже сотни тысяч человек.
Я думаю, что авторская песня и сегодня соберет много народу. Вот если будет, не знаю, не поручусь за стадион, но народ авторская песня соберет. В ней есть что-то совершенно
невременное, да.
Невременное и не входящее в поэзию.
Да, народособирательное, да.
Да. Это во-первых. Во-вторых, между прочим, при всех этих самых страшных режимах, так сказать, при которых мы жили, у этих режимов были и добрые стороны. В частности, именно эти режимы закупали большие тиражи и отправляли книжки по библиотекам. Было вот это вот книжное распространение по библиотекам по всей стране. Поставлено очень хорошо. Сегодня библиотеки чахнут, потому что покупать книги они не могут, а больше им никто их даром не дает.
И потом, знаете, вот тут важно одно уточнение. Самая читающая страна – это не значит страна самая большая по количеству читателей. Это страна, наиболее страстно относящаяся к печатному слову. Совершенно гениально это определил Пьецух. Во всем мире студенты читали Гегеля, но только в России дрались из-за него на дуэли. В этом смысле она до сих пор самая читающая страна. Сидят три скромных человека, двое из них в очках, все они имеют пренебрежимо малое влияние на русскую общественную жизнь, и уже человек шесть позвонили, чтобы сказать нам, что мы дураки. Какое прекрасное, страстное отношение к слову.
Москва, Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Он, нет, наверное, нас, хотел тоже нас, что-то подобное сказать, но нет, я его опередил.
Сергей, да, вы его напугали, да, Дмитрий.
Да.
О стилистике сегодняшнего дня. Две минуты у нас на этот разговор есть. Вот вначале я сказал, что вот стилистика 76-го года, фильма у Леонида Брежнева, который показали накануне, очень подходит к дню сегодняшнему. И здесь, конечно, не могу не вспомнить замечательную фразу Андрея Донатовича, которую он и мне говорил, и он ее практически всем говорил, не мне первому, это совершенно точно, что у него с советской властью были разногласия в первую очередь стилистические. Знаете, я тогда даже, может быть, и не понял до конца, а вот сегодня, глядя на все, что происходит, прихожу к мысли, что, в общем, политические разногласия каким-то образом можно решить, и, в общем, может быть, это даже не так уж и сложно, а стилистически практически невозможно. Как вы полагаете?
Абсолютно правильно, абсолютно точно. И очень люблю эти слова Синявского. И просто можно нанизывать гирлянды примеров на эту тему. Приведу один. Приехали мы в эмиграцию. И были вначале, нас приняли старые эмигранты, приняли нас на грудь, нас обнимали, нас любили, нас таскали по гостям из дома в дом, нам рассказывали массу интереснейших вещей. Ну, совершенно естественно, мы хотели поделиться нашими сокровищами. И вот приглашаем мы очень уважаемых, замечательных эмигрантских деятелей к себе в дом. И угощаем их нашими сокровищами. В частности, ставим кассету с Высоцким. А Высоцкий был студентом у Синявского, пел в нашем доме, первые песни свои нам пел. Еще даже скрывал, что он стеснялся сказать, что он их написал. Наши гости слушают Высоцкого, и потом одна почтенная дама говорит, да, говорит, очень интересно, только вы знаете, Шаляпин пел лучше, потому что не хрипел и не кричал. Вот что такое стилистические разногласия. Так мы никогда с эмиграцией, старой эмиграцией не договорились про то, что такое хорошо в искусстве и что такое плохо.
Я после передачи по этому поводу расскажу вам замечательный, хотя достаточно старый анекдот, возможно, что вы его знаете. Это была программа «Время гостей». Марья Васильевна Розанова, редактор издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского и лауреат премии «Большая книга», журналист и писатель Дмитрий Быков были в нашей программе, которую провел сегодня Владимир Бабурин. Итоги дня после выпуска новостей подведет сегодня Андрей Шарой. Следователи Скотланд-Ярда возвращаются из Москвы в Лондон. Подтверждается ли версия о причастности российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко? Политический кризис на палестинских территориях. Почему организации ФАТХ и ХАМАС не могут договориться? Ханука в Москве. Чем еврейский праздник света и огней так понравился мэру Москвы Юрию Лужкову? Андрей Шарой вас ждет.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.